Я вас категорически приветствую, Жан Александрович
Дмитриевич.
Обо что сегодня?
Кореи?
Так.
Ассортимент у нас сегодня в нашем ассортименте. Мы можем поговорить реально и про Северную Корею, и про Южную Корею. Можем поговорить про, слегка откатиться в некую предысторию разделения на Северную и Южную. Можем сосредоточиться на, так сказать, корейском экономическом чуде и цене ускоренной модернизации. Можем как-то совместить. Можем сначала размяться и поговорить буквально там 5 минут, наших 5 минут,
да,
о том, что для нас, допустим, Корея, там Северная, Южная, ну, набор ассоциаций.
Давай. Ну, начнем с этого, да.
Давай.
Что для меня?
Да.
Мой папа служил в Корее военным советником.
Северный.
Отец моего другана завалил там 5 самолетов американских. Жена у меня из северных корейцев, не побоюсь такого слова. Я с Кореей очень крепко связан, мне все интересно. Ну, они, наши корейцы, они на это, на Дальнем Востоке, ну, как и все, жили.
Недолго они,
да,
жили.
Да, это был первый депортированный народ.
37-й год.
Да, 37-й год. Тоже, кстати, интересно, я ветеранов спрашивал, на что это было похоже. Меня все время удивляло, поскольку тогда они все жили в Узбекистане. Меня удивляло, например, колхоз или совхоз, я не помню, полярная звезда. Какая связь между Узбекистаном и полярной звездой? Оказалось, что это рыболовецкий совхоз. Как у вас это получилось? Ну, так, что поступил сигнал всем срочно депортироваться. И поэтому руководство совхоза, все сели в паровозы, в теплушки. Ну, как это у советской интеллигенции принято рассказывать? Повезли как скот. Ну, чисто на всякий случай. Вот мы там 80-й, 81-й, 82-й в советской армии ездили на целину, так называемой, то есть там помогать сельскому хозяйству, теплушка. А в чем, по-вашему, солдат должен ездить? В пульмане, да? В спальных вагонах там это экстра-класса, нет, такого не бывает. Всех в теплушке. Каждый мог взять с собой, я цифры могу наврать, там 500 кило домашнего скарба всякого, дети, взрослые, старики. Естественно, в дороге люди умирали, они, вы не поверите, я никого не оправдываю и не занимаюсь подобной чушью, люди помирают на отдыхе в Таиландах, Египтах, Испаниях и всякое такое. Старые, будучи оторваны от дома, конечно, там всякое происходит. Привезли в Узбекистан, а тем временем руководство совхозов продавала государству эти сейнеры, траулеры, эти консервные заводы, стоящие на берегу. Ну, то есть, это Советский Союз из одного кармана вынул, в другой положил. Эти приехали следом с деньгами уже от продажи имущества рыболовецкого совхоза «Полярная звезда». Приехали в какие-то жуткие камышовые заросли, где, приготовься, на тот момент жили тигры в 37-м году, камыши извели, тигры разбежались, естественно, и корейцы, народ, я не знаком в этом плане с японцами и китайцами, но трудолюбие корейцев лично у меня, если я скажу, изумление вызывало, то это ничего не сказать.
Меня оно пугает.
Мгновенно было организовано сельское хозяйство. Правильно, рисовые чеки там в разном занимались. Вот. И
должны были луком заниматься.
Это потом. Сначала, на старте. Вот. Ну и все корейские колхозы там, в Узбекистане, они все миллионеры, все выдающихся, так сказать, достоинств, потому что, повторюсь, трудолюбие, даже вот на примере родственников. У них домики, в домиках мы жили, домик, у него весь подпол – это печка. То есть он домик на печке стоит, называется кудури, у китайцев такая же фигня. Вот. Жизнь, там мебели нет вообще, то есть живешь строго на полу, половой образ жизни. Матрасики раскатал, поспал, и вот утром просыпаешься, проснулись утром, скатали матрасы, помыли пол, перед завтраком помыли пол, после завтрака помыли пол, перед обедом, после обеда, перед ужином, после ужина и перед сном. 8 раз за день моется пол в комнате.
На секунду перебью, на секундочку буквально. В Южной Корее был, там я удивил, почему в ванной комнате дыра в полу.
Угу.
Для того, чтобы мыть по 5-6 раз пол в ванной. Вот обычная городская квартира. Специально сделанная дыра, ну там,
да, естественно, да, такая. Да, да.
Вот так вот. Раз, 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 раз. Доведено до автоматизма.
Да.
Я иду, что творите здесь?
Помойное ведро моется 2 раза за день. Чтобы от чего-то пахло, ну, это Азия, все-таки там жарко, туда, чтобы от чего-то пахло, ну, протухло там еще что-то, гниль какая-то в ведре. Вы с ума сошли? Такого просто не может быть. И когда я там жил, ну это вот там 83-й, 84-й, я когда в 10 классе учился, я написал себе список жизненных целей, что мне надо. Естественно, все как у ребенка материальное. Кооперативная квартира, автомобиль «Жигули», дача там туда-сюда. Я насчитал, что мне надо 130 тысяч рублей.
И решил умереть.
Нет, после этого я начал считать, сколько я буду зарабатывать, пришел в ужас. Я прописал себе зарплату в 300 рублей,
неплохо,
начиная с 82-го года, да, и понял, что я столько за всю жизнь не заработаю. Это меня повергло в серьезное недоумение. И вот мы приехали, так сказать, в Узбекистан, а там родственники вот как раз в те времена выращивали лук. Лук выращивали следующим образом. Идешь к председателю колхоза, это всегда узбек, естественно. Ничего отрицательного в этом нет, что в Узбекистане председатель колхоза узбек. Договариваешься и говоришь: дорогой Джанибек, например, дай мне 2 гектара. Бери, говорит Джанибек, ты ему 1000 рублей за гектар, то есть 2000 рублей сразу отдаешь. И после этого организовываешь это, выращивание лука на этих гектарах. Это мало, 2 гектара – это мало. Вот. Когда он вырастет у тебя, этот лук, это, во-первых, сельское хозяйство, это крайне рискованное дело, даже там нападет какая-то мучнистая роса, и у тебя нифига не вырастет вообще. Процесс, ну, рассказать, то есть ты не можешь сам обработать, это много, даже 2 гектара много, нанимают так называемых мадикёров. Мадикёр – это, ну, работник по-узбекски, девчонок, в основном девчонки там были. Вот, на прополку, там 2 или 3 прополки надо сделать, а потом уборка. Уборка тоже сложно, там эти мешки бросать, там это тяжелый физический труд. Вот, у тебя вырастает урожай. И из этого урожая, поскольку земля колхозная, и ты выращиваешь на ней лук, то, грубо говоря, тонну ты должен отдать по закупочным государственным ценам, условно 15 копеек за килограмм. А у тебя вырастает 10 тонн. Ну, если ты нормально подходишь, там селитру сыпят безжалостно. У меня самая большая луковица была 800 грамм. Она там в чайник не влезала, просто вот такая. Лук свирепости такой, что его нарежешь, надо в воде помыть, и тогда его жрать можно, потому что там иначе у тебя вытечет вообще все. У узбеков есть другой лук. Пиос, который такой длинный, белый такой, не наш репчатый, но мы наш выращивали, что-то там было такое специфическое, вот. И, в общем, часть ты отдаешь по закупочным ценам, а остальное продавай как хочешь. Ну, можешь поехать на за год пункт и сдать по 50 копеек, тут 15, здесь уже 50, а можешь сидеть на базаре и по 80 продавать, там еще больше получается. Но даже вот по минимуму, бац, и за сезон 10 тысяч рублей. А потом приехал наш дядька, такой дядя Володя. Дядя Володя, он серьезный луковод был, и он это дело организовывал. У него в доме жили, я не знаю, сейчас скажут рабы, русские, мужик и баба, и там у многих, это под Ташкентом дело было, и там у многих жили, это работники. То есть они, как правило, люди пьющие и несколько опустившиеся, они за еду, это главное, за кров и некоторое количество денег, там никаких миллиардов, они вот всю работу по дому выполняют. Но если дом мое почтение, ты сам не справишься. А там какие-то теплицы до горизонта, где там рассаду помидорную выращивают, это тоже все продается. И, чтобы быть покороче, дядя Володя зарабатывал, приготовься, 160 тысяч рублей в год. Как говорится, тут и сел старик. Я как-то очень быстро осознал, что я чем-то не тем в жизни занимаюсь. Дальше я ставил эксперименты. Ходишь по городу Ташкенту, вот не смотри на лицо, не смотри, смотри ноги, какие ботинки, какие штаны, рубашка, куртка. Если все это импортное и адски дорогое, можешь не смотреть, это точно кореец, точно. Ну, вот эти колхозы у них, они большие, то есть эти, возможно, они совхозы, я разницы не понимал тогда, не понимаю, и теперь они большие, там много людей трудится. У них выходили свои газеты на корейском языке, между прочим. Они типа в школах, ну, можешь изучать этот самый язык. Но получалось при советской власти, что это круто там с бабушкой, с дедушкой разговаривать, с родителями немножко. А со сверстниками не говорит уже никто. Он тут третьего дня был в Абхазии, я говорю, а как, у тебя есть с таксистом беседую, у тебя есть знакомые русские, которые по-абхазски говорят? Я в Узбекистане видел одного русского, который говорил как узбек, и все узбеки крайне одобряли, что не отличить одного за два года. Абхаза спрашиваю, у тебя есть русский? Он подумал, говорит, нет. Чего ты спрашиваешь? Мы сами все время по-русски говорим. Мне, чтобы по-абхазски заговорить, надо к родственникам в деревню ехать, там неделю прожить, тогда хоть язык начинает поворачиваться. А так вот. Ну и, в общем, да, то есть, если старики, те, кто еще с Дальнего Востока приехал, те там с суровым акцентом, там специальные слова у них там русский. Русский называется яма глаза. Это я типичный. У меня глаза глубоко, поэтому, а у них ровные. Слова смешные всякие, чекуло – это стекло, они смешно говорят, да. Каша-лопата – это ложка называется так. Но я не успел выучить корейский язык, к моему большому сожалению. Там же для меня было открытие, что моя жена, оказывается, по-корейски говорить умеет, я даже и не слышал про такое. Вот.
Тебе бы он сейчас не пригодился.
Конечно, да. Ну, у них он старый, как у наших немцев, это где-то голландско-немецкий 17 века, так и у них тоже древний такой. Вот, люди абсолютно, вот, блин, неважно, что вокруг, вот неважно, если мы чему-то учимся. Ты русский, а я кореец. Обрати внимание, я все делаю лучше тебя, просто и без затей. Если я сварщик, ты никогда не будешь варить так, как
я. Ты когда-нибудь видел ноющего корейца?
Не, я тебе о чем и говорю. Наплевать, что вокруг. Мы работаем, блин.
Вот даже просто ноющего.
Нет.
По поводу несправедливости устройства мира.
Нет.
Вот.
Я тебе, возможно, главного не сказал, что когда рассказывают про эту депортацию, я с дурацкими вопросами не лез, я внимательно слушаю, что взрослые говорят. Нет, ни разу там никто не говорил про какую-то несправедливость, еще чего-то там, как с нами обошлись, мы там жертвы репрессий, хотя они жертвы репрессий, никаких сомнений нет, если с обычными мерками подходить. Нет, привезли сюда, там, где раньше тигры срали, мы проложим магистрали. Так и вышло, да, и у нас самые передовые колхозы, живем мы мегабогато, лучше всех, мы высококлассные специалисты, ну, у меня родственник, например, в диссертации вместо Горбачева писал, да. Мы близко знакомы через одного человека буквально, вот, великолепные люди, и из них получались самые суровые азиатские бандиты. Потому что железная дисциплина, потому что воля к победе, я вижу цель, не вижу преград и все остальное.
Ну, чтобы было
доклад закончен.
Ой, ну что ты? Я всякий раз хотел просто с криком, так сказать, целую твои мысли, это мой традиционный крик будет. Шутка. Вот я хотел просто подтвердить, так сказать, и все прочее. Нет, спасибо огромное, что сказал. Для меня, ну, естественно, я не был в Северной Корее. Вот, ну, я вот в этом году два раза, так сказать, мне повезло, ну, по неким делам. Вот, я был в Южной Корее, но первый раз я всякий раз хотел тебя по поводу лука, заорать по поводу лука. Я увидел впервые, я говорю, что меня испугало меня реально испугало это, так сказать, нечеловеческое трудолюбие, потому что я бы умер не от истощения на поле, а от скуки. Мне было бы скучно вот, заниматься прополкой, понимаешь, монотонный труд.
Ей, повторюсь, пару раз занимаются.
Вот.
Там есть хитрость. То есть у нас, например, в Ленинградской области, в Новгородской, у нас, если у тебя огород, у нас мокро, и надо грядки поднимать. Грядки, они как могилы, чтобы вода ушла. А там нет, там все плоское должно быть, и надо рыть канавки, чтобы в канавках вода текла. И вот там эти чеки, ну я не помню уже, как правильно называется, то есть твой гектар побит на несколько этих поливных полей. Сбоку арык. От него отходят под углом маленькие арычки. Дальше все это бьется на так называемые там эти плотинка такая, ее полиэтиленом укладывают.
Понимаешь, что это откуда это приспособлено?
Нет, конечно.
Я перебил, извини.
Да, это кулак называется эта штука, где вот ты там полиэтиленчик там повыше, пониже регулируешь, чтобы оно через всю, так сказать, канавку протекло. Поливов несколько, нельзя все время поливать. Несколько, после них начинает расти сорняк. Растет с такой скоростью, натурально как бамбук просто лезет. Вот тогда надо этих пропольщиков нанимать. Но большинство не нанимают, они сами справляются.
Я видел, я. Это был не Узбекистан, это была другая республика, так сказать, Средней Азии.
Я тебе завершу, извини. Моё любимое. Я только пришел из армии. Я знаю, как издеваются над молодыми солдатами. И я, у меня просто черный пояс по издевательствам, дедовщине и всякое такое. Я такого даже представить не мог, что можно самому, когда у тебя за спиной не стоит человек с палкой, тебя не бьют, не наказывают, не орут, а вы сами так работаете, это вообще обалдеть. Но это в жизни задает правильные ориентиры. Вот как надо.
По поводу правильности ориентиров я тут могу поспорить, не потому что я вредный человек. Вот. Меня восхищает чрезвычайно многое в корейцах, меня пугает чрезвычайно многое в корейцах. Причем самое первое, что меня, допустим, пугает, я закавычу.
Угу.
Понимаешь, вот есть Северная Корея и Южная Корея. А, нет, давай по поводу лука. Я все вякаю по поводу лука. Первый раз я в Корее был в 96-м году.
А там-то лук зачем? В Южной Корее им-то зачем?
Ты не понимаешь, какая там была адская паника. Там просто люди. Там просто объясню. Я там с переводчиком был в 96-м году, и мне говорю, а что там какие-то, постоянно показывают какие-то корабли, а в этих кораблях какой-то лук, ну, в смысле, контейнеры с луком, что это такое? Вот. И мне, значит, милая девушка объясняет, у нас было наводнение, она говорит, вот там, ну, то есть на севере вообще все смыло, но у нас тоже, так сказать, значительное, так сказать, пострадание. Вот. И правительство успокаивает население о том, что лук на всех парах идет, не волнуйтесь, успокойтесь и все такое прочее. Потому что рацион корейца, об этом, естественно, мы с тобой поговорим, то есть традиционный рацион корейца, он чрезвычайно монотонен, специфичен, да, основа его монотонна. Это рисовая цивилизация.
Зайду с другой стороны. То есть типичный корейский стол в советском исполнении в Средней Азии выглядит следующим образом. Посреди маленького стола, вокруг которого все сидят на полу, посредине стоит леган, узбекское слово, с рисом. И рисовая каша под названием паби. Это просто рис без соли, без ничего вообще. Кладешь в чугунок, ставишь на газ, воды наливаешь вот до сюда, и вода выкипает, рис готов. Это основа всего. А вокруг этого блюда стоит много-много маленьких мисочек.
И что же там, много в этом?
Мясо обязательно, рыба обязательно,
да.
И всякие разные салаты. Ты это бодро замиксовал и сожрал.
Это абсолютно однообразно монотонное питание супер богатого, мега богатого корейца 19 века. Потому что нормальные корейцы и на севере, и на юге. Ну давай просто какой-то хронологический промежуток возьмем.
Да.
Это абсолютно рис это некое чудо, потому что на самом деле они до 72-73 года Они, конечно, и Северная и Южная Корея зависели от продовольственных поставок, и платных, и бесплатных.
Угу.
Вот. И Север так до сих пор сидит на нашей с тобой любимой со времен некоторых перловки и кукуруза.
Там горы сплошные, там негде расти.
Там много чего специфического есть, много чего специфического. Так вот, рисовая цивилизация. Рис – это некое счастье. Теперь просто вообрази, когда ты описывал устройство луковых грядок, угу. Я почему стал, так сказать, да. Скрести, так сказать, да. Когтями довольно незаметно. Представь себе, что мы с тобой крестьяне, ну, неважно, северная, южная, это
угу.
18... некое государство, и перед нами цель – посеять рис. Ну, туда посеем рис. Ты понимаешь, что корейцам было необходимо поле для риса заполировать под зеркало.
Ну, чтобы чеки, да.
Иначе залива, ну, то есть, понятно, не будет. И вот мы с тобой берем деревянные лопаты. Откуда у нас с тобой железные лопаты?
Нет.
Мы берем деревянные лопаты и начинаем выравнивание всего этого дела. Просто для того, чтобы засеять. До сих пор, допустим, посев риса, он не автоматизирован. Потому что сажать надо так или иначе, так или иначе вручную. Более того, не буду называть, потому что мы. Они не заплатили денег, хотя я просил, не буду называть компанию. Сейчас там Чеболей-то нет официально. Да, нет.
Мы попозже объясним,
что. Да. Это для понятных малышей, понятливых малышей, это бывшая японская дзайхацу. И я смотрю, у них. Я и не знал, что это цветет даже. Вот. У них там грандиозные холлы, это небоскреб, какие-то вот высокие такие штуки, и там растет, и это цветет нежно-розовым цветом. Я говорю, а что это? Они говорят, это рис. Рис цветет некоторое время. Я говорю, а что, вы сеете тут рис? Да, мы тут сеем рис, как некая память о. То есть, и сотрудники ухаживают за этим делом, высаживают, убирают и все такое прочее. Это если бы я сейчас пришел бы, тоже не заплатили денег, но бог бы с ним из уважения к Петербургу, в «Газпром», и вместо… меня не звали в «Газпром», вы не позовут теперь, что там у них в холле, а мы в холле увидим 5 соток картошки
и… Ржи.
Ну да, или там чего-то еще.
Брюквы, блин, репы.
Вот. Так вот, я к чему говорю? Я когда готовился к нашей встрече, я обратил внимание на следующее. Корейцы, сформулировал буквально только сейчас, корейцы – такая удивительная нация, которая и из северного варианта своего развития, и из южного варианта своего развития сделали рекламу. Вообрази себе, что есть фанаты Северной Кореи, которые придумали себе какую-то воображаемую Северную Корею, как там какие там, там все там.
Я таких знаю.
Да, конечно, я тебе скажу.
Я еще знаю фанатов СССР,
да.
Которые там никогда не были и мне рассказывают, как там было интересно.
И, к сожалению, не будут.
Я с ужасом.
Вот, так вот, понимаешь, когда ты рассказывал про ваши 2 гектара,
да.
В Северной Корее сейчас, судя по тому, ну понятно, что в Северной Корее есть некоторые американские работы, если хотите, я их сейчас назову, в России на этом плотно сидит всеми нам прекрасно известный и уважаемый Ланьков, вот, который нам рассказывает, так сказать, что происходит в Северной Корее, у него недавно, так сказать, вышло несколько книг, посвященных в том числе и Северной Корее.
Я читал, мне понравилось.
Да.
Местами я бы не согласился, чисто там какие-то эти политические, я бы не согласился, ну блин, человек-специалист, начнем отсюда, действительно специалист, с большой буквы,
ну,
с интересом.
Еще назовем фамилию Асмолов, потому
да,
что
да.
Мы должны четко сказать, что, естественно, когда мы будем тут каркать на два прекрасных, ну, ты будешь петь, как соловей,
да.
А я буду каркать.
Да.
Поэтому я здесь
зловечки.
Вот, естественно, что мы и читали, и Асмолова, и Ланькова. Я прочел еще, вы не поверите, даже одну докторскую диссертацию, которая по Корее, которая вызвала у меня тошноту, хотя написано тоже, так сказать, теперь уже доктором наук, как я считаю, к сожалению. Я прочитал очень много всякого.
А я даже прочитал какую-то, это, видимо, с английского переводную. книгу про, где беглые из Северной Кореи излагают ужасы ГУЛАГов тамошних. Блевотина, ну, мама дорогая.
Мы теперь прекрасно понимаем, какие это беглые, и что там происходило. Чем мы будем тогда заниматься? Люди могут посмотреть видеолекции Асмолова, могут посмотреть, так сказать, выступление Ланькова, могут посмотреть, так сказать, обсуждение, там, я не могу назвать это, Укгарлит. Люди могут, для чего мы-то в эту ситуацию зачем влезли? Я могу какую-то версию предложить. Зачем мы-то
полезли? Зачем?
Потому что мы не будем пересказывать их, мы будем с благодарностью пользоваться некоторыми данными и некоторыми суждениями. Я буду их ходить и закавычивать. Вот. Но я считаю, что у нас с тобой есть некоторые, так сказать, не то что чуть-чуть отличающиеся. И не в том плане, что мы будем материться через слово и вскакивать на стол, хотя никаких гарантий. У нас есть некоторое, ну, дополнительное понимание всего происходящего, потому что меня вот, допустим, ну, Северную Корею я могу только со чужих слов, Южная Корея меня и восторгает, и она меня одновременно ужасает, потому что мы можем вкраплять, так сказать, мои представления и, так сказать, данные о том, что происходит там сейчас. Потому что я там довольно плотно. Ну, то есть, у меня там теперь и родственники очень близкие. Поэтому, ну, допустим, меня пугает некоторая схожесть процессов, которые происходят там, в Южной Корее. Нет, в Южной Корее, так сказать, и, допустим, у нас.
Да. Но мы до этого дойдем.
Дойдем, конечно.
Я еще два маленьких дополнения сделаю. Про еду не договорил. Еда очень вкусная. Очень.
Ну, у тебя жена кореянка, нет, она тебя подсадила.
Да, я привык. Ну, она не похожа на Южную Корею, она не похожа вообще. А как ты понимаешь, будучи оторванными.
Это кухня изгнания.
Да. А будучи оторванными от океана, где нет там трепангов, гребешков и всего
зато
остального.
Зато есть баранина, ты знаешь? Бог бы с ними, с этими гребешками. Вот я тебя умоляю. Кухня, так сказать, советских корейцев, давайте называть советских корейцев, это кухня изгнания. Они убежали, по большому счету, мы их не воровали у Кореи, они к нам перешли с четким осознанием, что здесь у нас в России будет лучше. Это произошло при царе-батюшке.
Да.
Более того, российское правительство выращивало, так сказать, лагеря, прямо скажу, корейских террористов. Я их видел. Так сказать, фотографии, памятник, его, по-моему, демонтировали недавно, я считаю, это глупость. Вот, некому молодому человеку, мы о нем поговорим, который, наша фирменная, без затей, так удачно подготовился при царе-батюшке на русской территории, что взял и, так сказать, в Харбине, некоторым образом добравшись до Харбина, который был уже фактически, так сказать, он по-прежнему Харбин был российским, потому что там КВЖД, но кругом абсолютная Япония. И он грохнул, так сказать, как бы тебе сказать, одного из лидеров не просто японского государства, а человека, который был другом последнего самурая и заодно главным, так сказать, и первым генерал-губернатором оккупированной Кореи.
Суров.
Это просто, ну, маршал Жуков.
Да, да.
Вот. И мы ему поставили памятник. Корейцы в плане террора. В плане террора корейцы, я бы скажу, молодцы. Потому что, как тебе сказать, в плане. Вот, ну, я составил, ну, как каждый может посмотреть в интернете. Ну, в общем, я составил список, так сказать, президентов Южной Кореи.
Угу.
Вот. Но у нас с тобой есть президент Пак Джон Хи.
Помню такого.
Да, конечно, которого убил начальник собственного центрального разведывательного управления.
Силён.
А потом этот начальник центрального, ну, корейский ЦРУ, он убил, так сказать, убил, то есть, ну, и начальника охраны президента страны. А почему? Ну, он как-то попробовал это объяснить.
Ну, а чё они?
Вот. Нет, ну, официальная версия, что в неком таком измененном состоянии, корейцы не любят говорить о неприятных вещах. Неофициальная версия, то, что они сидели там и обсуждали некие внешнеполитические моменты с участием лиц подчеркнуто противоположного пола. И слово за слово Нам ли не знать? Да. Руки потянулись. Вот. А я считаю…
Во время внезапно возникшей обоюдной неприязни.
А я считаю, это просто некое совпадение, что президент забубухал атомную электростанцию, так что теперь, так сказать, корейцы повернуты на атомной энергетике, они не говорят о том, что это как-то страшно нам. Конечно, страшно, когда у тебя рядом реактор, но страна без полезных ископаемых и полностью зависит…
И без горных рек.
И без всего.
И что делать? Вон как французы, 70% от ядерных электростанций, и что теперь, удавиться?
И вот Пак Джон Хи, значит, построил фактически атомную электростанцию, начал максимальное сближение с Японией неожиданно, и, в общем, там начались, так сказать, дополнительные шевеления, он перестал зависеть от Соединенных Штатов Америки, и, кроме того, у него были чудовищные неприязненные отношения с президентом США Картером. Они вот были… Вот,
совсем недавно было.
Вот, дискант. Допустим, Ли Сен Ман – это первый президент Южной Кореи. Вот, два его основных конкурента на выборах, один за другим. То есть на первых выборах у него главный конкурент, скончавшийся.
Вот ведь.
А дальше, вероятно, так сказать, наш бодрый старец вошел во вкус, и, собственно говоря, на следующих выборах просто какой-то набор нелепых происшествий и случайностей. Просто даже не знаю.
Я сам обалдел.
Что делать? И Ли Сен Ман с огромной неохотой пошел на выборы в одного.
А что делать?
Учитывая то, что он сам в молодости был террористом, профессор. Американский доктор политологии, вот, он сам практически в детстве был террористом. Кроме того, я хочу тебе, надеюсь, дойдем рассказать, как в Корее происходили госперевороты. Ну, вот начнем там вот с конца 19 века. Там просто истории, от которых, я думаю, что ты.
Но подожди, да, я это, да. Кухня.
Да.
Кухня другая, она не похожа, когда начали там, ой, а на самом-то деле…
Морковка?
Да.
Морковча?
Да, морковча, это тоже образчик-ча, это салат, да. Морковча. Вот. Вся еда, она страшно вкусная, с моей точки зрения, при этом она вся адски перчёная, там без красного перца нет вообще ничего. В моем доме без красного перца никто ничего не ест. В первую очередь это, естественно, капуста чимчи, которую за каким-то хером тебя… Кимчи? Какой кимчи? Вы чё, блин, продажные какие-то эти. У них теперь это Центральная Азия вместо Средней. Что это за херня? Кто это тащит вообще? Кто разрешает? Капуста называется чимчи.
Да, да.
Невозможно без нее ничего жрать. Лучше закуски под водку нет вообще. Сильно пьющих родственников было немало. Бухать они любят и умеют, но еда очень специфическая, несмотря на то, что это вот рис, там углеводы и всякое такое. Поел 15 минут, как социально близкие уголовники говорят, что поел, что радио послушал, ничего в животе не остается. Я последний раз такой в армии помню, пока ты от столовой идешь до казармы, будто ты там и не был, и ничего не ел. Очень вкусное, очень хорошее. Но не похоже на то, что из Южной Кореи везут. Не похоже вообще. И важный момент. То есть вот говорят, евреи – это народ книги.
О, Господи!
Да, они народ книги, да. Понимаешь. Ну вот, у всех родственников, абсолютно у всех. Если у твоих детей нет высшего образования, что-то с тобой серьезно не так. Это задача жизни родителей – дать ребенку отличное образование, чтобы он дальше вот двигался. Почитание взрослых – там что-то за гранью. У них две жизненные даты главных – когда ребенку 1 год исполняется и когда исполняется 61 год. Когда год – это специальный праздник, я названий не буду говорить, уже плохо помню, перед ребенком маленьким, годовалым ребенком.
Выкладывают.
Накрывают столик, да, и кладут там мячик, авторучку, деньги, всякое такое. Что вот он возьмет, это типа к деньгам потянулся, молодец, или к ножу. Тоже хорошо, блин.
Вот. Я это видел.
Да. И дальше будут стараться в этом плане, так сказать, продвинуться. Есть еще колдуны, про колдунов отдельно потом расскажу. Вот. А когда 61 год, то это подведение итогов. И типа, когда первый раз попал, ну мы же все советские люди, как ни крути, все комсомольцы и всякое такое. Вот сидит мать с отцом, выходят дети по очереди, типа там старший сын с женой на колени, там плашмя, просто лбом в пол. Простерся ниц. Так настолько сурово это вот вколочено, так надо старших уважать. Ну и старшие идиотами не являются, ведут себя соответственно. Разное, конечно, в жизни бывает, но отношение крайне уважительное.
У нас получается немножко, так сказать, справедливо приторно.
Я больше не буду.
Нет, нет, нет. Да, уважение. Я это видел, и это безусловно я
ценю. И возвращаясь к народу книги. Корейцы – это евреи Дальнего Востока.
Они сами об этом говорят.
Да,
я не думаю, что кто-то называет их так, собственно говоря. Потому что китайцы – тоже евреи Дальнего Востока. Вот не знаю, японцы – евреи какого Востока?
Переевреи.
Переевреи. В принципе, для русского человека узбеки – это евреи Средней Азии. Вот. Армяне – это, естественно, евреи Кавказа. Вот. И я думаю, что москвичи – это евреи Российской Федерации.
Ну, поскольку у меня у жены отчество Абрамовна, то, как ты понимаешь, все настолько усугублено.
Ты счастливо окружен. Так вот, возвращаясь к почитанию, так сказать, старших и всего прочего. Никогда я не видел такого количества побирающихся, я поясню, что я имею в виду, побирающихся стариков и старух, как в Южной Корее, чтобы не было в море тайн. Побираются они не в плане, естественно, они милостыню не просят. Они собирают картон, банки, они роются…
Ну, как бомжи.
Нет, они чистенькие, они… это не какие-то брошенные.
Я имею в виду направление бизнеса.
Нет, они не только как бомжи, они еще, понимаешь, перелазят через, так сказать, заборы. Я видел это своими глазами. Два бодрых старца. Ну, я так думаю, постарше нас с тобой, ну, лет на 5, на 6, на 7. Один другому бодро, и вот они в стиле дедушка ВДВ, значит, перебрасывают, и они начинают там рыться. Ну, естественно, я, так сказать, старичок испорченный, думаю, тут тоже закладки, что здесь происходит? Я думаю, чего? Причем это совершенно понятно какое-то чужое место, потому что из дома выскакивает какая-то дама и начинает на них с покорным почтением орать. А они на нее внимания не обращают, что там все. Я спрашиваю, а что это? Они собирают ростки бамбука. В Корее нет, ну, есть, но, в общем, нет воровства. Сеул – очень безопасный город, мне об этом все говорят, я сам это почувствовал. В Сеуле реально не страшно, как бывает страшно в других, так сказать, городах под 20 миллионов человек. Там безопасно, там хорошо. Корейцы гордятся тем, что южные корейцы гордятся, северные корейцы гордятся понятно чем, а южные корейцы гордятся то, что у них спокойный, так сказать, довольно ухоженный город. Так вот, они постоянно… Вот взаимная ответственность детей и родителей накладывается на то, что до конца 80-х годов в Корее не было, в Южной Корее, никакого социального там, пенсионного обеспечения. То есть вообще никакого.
Дети прокормят.
Дети прокормят. Потом как-то началось что-то, но в 97-м году рухнул, так сказать, некий финансовый рынок. По Юго-Восточной Азии, хотя на самом деле южные корейцы довольно сильно обижались, почему это мы Юго-Восточная Азия в этом плане. Объясню потом. Так вот, по ним ударило очень сильно, потому что они тогда немножко перепыжились, И они включили в свой, так сказать, дружный состав, ну, там все эти Тайвани, Гонконги, там, Южная Корея. Вот, они зачем-то Индонезию позвали. И Индонезия стала яростно печатать свои индонезийские деньги. Ну, в общем, там у них очень сильно нарушилось. И в Корее был чудовищный банковский кризис. И люди перешли на наличные, на черный нал, на серое. Зарплаты в конвертах. В Корее это запросто до сих пор. И поэтому никаких пенсионных отчислений
просто нет.
Просто нет. И вот теперь очень скоро пойдут на пенсию те, у которых на пенсионных, так сказать, государственных счетах почти ничего нет. А, так сказать, частные пенсионные, так сказать, фонды у южного корейца, у среднего южного корейца на это элементарно бабок нет. Я видел страну, я не эксперт, я не работаю в международной панораме, я не профессор, я никто. Но я совершенно четко очень много общаюсь с людьми, и мне переводят, так сказать, проблемную корейскую прессу. Причем в промышленных масштабах, отдельно тебе расскажу, зачем. Так вот, у них в этом плане грандиозная проблема о том, что кореец живет от ЗП до ЗП. Средняя зарплата у них, ну раз у нас такая, так сказать, разговор о том, что мы помним, что мы знаем, средняя зарплата у них очень приличная, ну то есть по нашим меркам это получается, ну, 2000 евро в месяц.
Неплохо, да.
Неплохо, да.
Ну, непонятные цены, куда вот, все это уходит.
Вот, да. Куда это уходит, это на жилье. Если мы говорим про Сеул, Сеул – это такая мега-Москва,
да.
Ну или Москва – это мега-Сеул, один в один. Вот как Москва высасывает все из, так сказать, РФ, в хорошем смысле высасывает, вот так и Сеул, так сказать, высасывает все. Там, собственно говоря, граница сеульской агломерации, она доходит до границ Северной Кореи.
Ну, там из гаубицы добить можно.
Да? Там самая, как меня уверяли, там самая мощная артиллерийская установка,
группировка
в мире. Вот. Ну, понятно, не буду повторять эти истории про противотанковые укрепления, которые весь Сеул утыкан, они замаскированы, но он как-то ими утыкан. Причем то, что раньше они маскировали под такие вот ворота, ну, которые должны были в случае чего подзорваться и, так сказать, сложиться, теперь это стало традиционным элементом декора их вот этих самых жилых престижных кварталов. Причем престижность квартала у них такая, что мы бы там с тобой, наверное, в этих престижных кварталах и не жили. Это вот такие, ну, ухоженные, ну, в общем, не то чтобы человейники какие-то бесчеловечные, но вот то, что вот мы так любим с тобой уют особнячка, или построишь вот такое с колоннами, там, вот, ну, вот такая вот какая-то, не-не-не, они вот такие квартирные.
В человейниках.
Ну, да. Условно сказать. И вот там вот стоят вот такие вот ворота. Надеюсь, они не взорвутся, но тем не менее. Вот. Меня, так сказать, пугает то, что… Как пугает? Ну, хотя, да, понимаешь, вот при всем этом они совершили невозможное в Южной Корее, потому что, ну, для всех стандартная информация, 60 там, год, последний год, 60-61 год, последний год Ли Сын Мана, вот, первого демократически избранного президента, потому что корейцы и демократия – это еще отдельная тема. Так вот, у них уровень жизни был Нигерия. Страна зависела, то есть, ну, там 40% Сеула без электричества, 30% без канализации. Уже, так сказать, через буквально, ну, за время правления Пак Чжон Хи, ну, почти за 20 лет, вот, они выходят на 1000 с лишним ВНП. То есть сначала ВНП у них там было, ну, там от методик подсчета 71-91, а потом за 20 годиков ВНП…
100 раз.
Ну, ты лучше меня считаешь. Вот.
Много.
Ну, да, понимаешь? Страна без, так сказать, природных ресурсов, без всего. Да, в общем-то, и без земли, так, да, по большому счету. И вот они совершили невозможное в огромном количестве, так сказать, направлений. Они начинали этот путь, где стандартное количество детей в семье 5-6. А теперь это страна с самым низким, по-моему, уровнем рождаемости в мире.
Ну, чем выше доходы, тем меньше детей. Они не нужны.
Ты знаешь, да, я одно время был сторонником вот этой самой концепции о том, что чем богаче, тем, значит, зачем дети нужны. Я для себя нашел огромное количество опровержений. Вот. Если действительно мы становимся богаче, а у меня есть огромные сомнения, что мы становимся богаче. Я не про нас с тобой, тут сомнений никаких нет. Вот. А то, что уровень жизни растет, но богаче мы не становимся. Средний класс во всем мире за последние 70 лет по сравнению с высшими классами не разбогател практически ни на копейку. Вот. В сочетании их во всем... Нам говорят о том, что качество нашей жизни действительно изменилось. Потому что у нас там появились телефоны, появились более дешевые доступные машины.
Ну, это типа наличие водопровода.
Да, да, да.
И горячей воды.
Да, и там масса, то есть качество жизни улучшилось. Нам подогнали дешевые самолеты, и мы можем ездить в кем-то построенные относительно дешевые, так сказать, отели, и мы чувствуем, мы стали богаче по сравнению с. Нет.
Это очень заметно, кстати. Я тебе так скажу, что если в начале 2000-х, когда меня начали пускать за кордон, очень сильно видно было, что аэропорт – это место для богатых.
Да.
Часы – мама дорогая, шматьё – мама дорогая, автомобили BMW тут выставлены, ё-моё, и все это рассчитано на людей, у которых есть деньги. Ну а теперь Ryanair – все для мудаков, у которых ни копейки лишней нет вообще, они в Ryanair стоя летают, да, чемоданы нельзя, это нельзя, все какое-то за 3 копейки, то есть это настолько сильно видно, еще вчера, тут, я не знаю, чемоданы начинались от 1000 долларов, а теперь вам кошелки какие-то за 2 евро продают, что это за фигня, то есть это очень сильно видно, оно становится доступнее.
Да.
Общий уровень сразу опускается.
Он, то есть, ну, для меня, я не экономист. Вообще так получается вообще никто, а неважно. Общий уровень, так сказать, повышения, как бы сказать, зажиточности определяется не тем, что ты потребляешь, а какое имущество, оно у тебя его больше стало, у тебя, так сказать, появились инвестиции. Не спекулятивные инвестиции,
да,
а
да,
вот
да.
Именно инвестиции. Потому что очень хорошо вбивать, так сказать, в статистику отчета то, что раньше у меня, так сказать, было, так сказать, 7, там, я не знаю, акций там чего-то. Вот, эти акции на пике фиксируются статистиками, и нам говорят о том, что опа, видите, как, так сказать, все растет. И это для меня, для деревенского старичка.
Ну, это как ты когда-то рассказывал мне про так называемую вторичную нищету.
Да.
Дом купить не могу.
Не могу.
Машину хорошую не могу, ничего,
ну,
не могу.
Или кредит, или кредит.
Да,
ну,
да, да.
Я к этому подвожу.
Зато могу купить iPhone так... и путешествовать.
Да,
да, вот это оно.
То есть в Корее, ну там. Трёшка – это лям в зелени, и, так сказать, даже не подходи. Да, да, да.
Атас.
Это лям зелени. Вот. Причем съем квартир, я просто орал в голосину. Я не очень хочу жить, так сказать, в гостиницах. Ну, у меня есть некая, так сказать, специфика. И, так сказать, ну, предложили снять квартиру. И я узнал, так сказать, во сколько это обойдется. У них есть там, условно скажем, помесячные выплаты, но на самом деле. Сейчас ты, ну как, ну есть, мы давно с собой квартиры не снимали, есть какой-то, понимаешь, страховой фонд, ну на случай, если я не донесу то, что я обычно доношу, или сожгу проводку, или там пущу себе каких-то гостей неожиданных, и они там начнут жарить шашлыки для меня и гортанно кричать, вот, есть какой-то страховой фонд. Так вот, страховой фонд в Южной Корее – это когда ты вносишь, ну сейчас ты не поверишь мне, 600, 700, я все пересчитываю, ну неважно,
да.
Доллары, 600, 700 тысяч на счет хозяина квартиры.
Не кисло.
Это застраховано государством.
Угу.
Ну хорошо, что корейцы верят.
Да.
А может быть, тут я соврал, может быть, не государством застраховано, может быть, страховой компанией застраховано.
Да, 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 да,
может быть, тут я могу. Так вот, человек, хозяин квартиры, живет с процента.
От этих денег.
От этих денег. А ты все-таки ему что-то башляешь для порядка и оплачиваешь, так сказать, коммунальные, так сказать, услуги. Представляешь, я постоянно говорю, мы. Вот как я буду ложиться спать, зная, я хорёк-то известный, зная, что мои условно воображаемые 700 тысяч долларов находятся на счету у некого корейца, эти счета застрахованы.
Я думал, рублей.
Каких рублей?
Долларов охереть. Ну, это ж миллион, блин.
Не, ну, я хорошего хочу.
Да, квартиру. Обалдеть.
Для важных специалистов, это не я, для важных специалистов эти деньги вносят компания, на которую ты будешь работать. И ну, для этого необходимо попасть вот именно, так сказать, в эту, на работу в такую компанию. Ты настолько нужен, что тебе снимают жилье именно таким способом. Зная некоторые особенности южнокорейской экономики, слегка зная, я могу представить, что этот и банк принадлежит той же самой компании, на которой ты работаешь. Я видел такие замечательные компании, которые управляются парком развлечений. Ну, я, по-моему, эту схему нарисую и даже ее покажу. Эта схема не секретная. Ну, мы снова произносим слово «чеболь». Может быть, там и банк принадлежит той же самой компании.
Очень удобно.
Ну, безусловно, это все абсолютно непрозрачно, поэтому удобно, удобно абсолютно все.
Чего вы тут лазите,
да? И кроме того, меня, конечно, так сказать, настораживает. Я прям так беспокоюсь за судьбу Южной Кореи. Что не так? Вот что там реально, да, так сказать, как мне это показалось, все решается 5-7. Понятно, чеболей нет, но они, я думаю, есть. Они, так сказать, слегка раскассированы, но они есть. Вот, все решается ими. Процесс демократизации в Корее, мне показалось, нужен далеко не всем. Я не имею в виду элиту. Там-то, может быть, есть люди, желающие, так сказать, побольше.
Какие от этого бонусы будут? Вот. Хотелось бы поинтересоваться. И кому?
Как-то вот, когда я там. Я не из самой демократичной страны мира приехал, чтобы, так сказать, спрашивать у людей, почему вы не хотите демократии. Но я как-то. Меня напрягает то, что люди работают настолько чудовищно, то есть 6 дней в неделю, но лучше, что если ты в воскресенье будешь, кстати, выходить. Вот.
Пример,
да,
позвольте.
Да.
Как только рухнули границы, родственники поехали туда на работу. И вот одна тетенька, съездив на работу в Южную Корею, вернувшись оттуда, не помню, сколько она там, полгода работала, не помню, не навру. Точно могу сказать одно, что когда она тут приехала, она полгода не разговаривала ни с кем. Вообще ни здрасте, ни до свидания, сидела в уголке, тихонько одна ела. А когда немножко очухалась, ну, непонятно, с одной стороны, что случилось-то, а когда немного очухалась, принялась рассказывать. Это люди, повторяю, которые помещение 8 раз моют за день и 2 раза помойное ведро. Ну, говорит, рабочий день 16 часов. Просто вдумайтесь. Выходной один в месяц. И вы не подумайте, что над нами там издевались. Хозяева конторы работают рядом. Это они вот постолько работают. И ты, а ты что сюда приехал, блин? Ну вот мы вот так работаем. Хочешь денег? Ты приехал работать. Работай, как мы. То есть даже для наших трудолюбивых корейцев, которые просто там, я не знаю, я такого больше нигде не видел. Так вот, даже для них это культурный шок натурально. И я как только слышу разговоры про экономическое чудо, вот вы 25 лет поработаете по 16 часов в сутки с одним выходным в месяц, а потом будете рты раскрывать, что вам тут дает ваша обосранная демократия, что она дает. Вот военная диктатура, извините, возбуждаюсь, Лисенманов дает, и Чондухванов дает вот это.
Вот хорошо, что ты сказал, военная диктатура Лисенмана не дала ничего. Военная диктатура Это нифига не панацея. То есть, вот я тоже был сторонником. Ну, помнишь, там все говорят: ой, там Пиночет, ой, там это, естественно, и Пак Чон Хи, Пак Чон Хи.
Я только про то, что работать надо. Надо работать.
Да не, на самом деле, я раздавлен пессимизмом в последнее время. Поясню. Так. Раньше я тоже, как так сказать, добротный ригорист. Говорил,
всем построить,
всем построиться, надо работать, надо работать, надо работать, тогда будет все хорошо, тогда будет счастье. Могу тебе сейчас сказать, возможно, я раскаюсь потом в этих словах. После того, как я, так сказать, стал туда активно нырять, я понял, что какого-то необыкновенного человеческого, ну, не в плане того там, какого-то кайфа, я даже не про кайф говорю, ощущения стабильности нет в Южной Корее. Возможности доступного жилья нет в Южной Корее. Возможности, так сказать, приработка там, чего-то такого нет в Южной Корее. Страна потихонечку реально вымирает.
И, с вашего позволения, я добавлю, да. Главная мечта корейской молодежи —
свалить,
уехать из этой, да, жопы в США и, да, там зажить.
Да.
Вот, если вы вот это называете экономическим чудом, как-то интересно.
И, да. А какая альтернатива этому южнокорейскому, ну, давай называть его феномену. Какая альтернатива? Альтернатива, получается, мы в какой-то золотой середине сейчас находимся. А мне это не нравится. Я не считаю, что Россия сейчас находится в золотой середине. Мне хотелось бы, чтобы стало лучше. Но для того, чтобы стало лучше, мы должны сделать что? Мы должны или превратиться, ну, в некий эквивалент, ну, стать псевдо-США, если это получится.
Считаешь, такое возможно?
Ну, я имею в виду псевдо-США, это имеется в виду, так сказать, военка, вот такая вот тема, и беспощадное, так сказать, корёженье мира с помощью неэкономических способов, в первую очередь, потому что мы их не догоним, мы не сможем столько работать, нас слишком мало, вот. У нас другие пространства, другой… к вопросу про менталитет и все остальное. Военная диктатура – нифига не панацея. Военная диктатура – это ствол. И хорошо, что это ствол в руках у Жиглова. А если это ствол в руках у Фокса или этого дурачка, как его, господи?
Груздёва.
Вот это вот военная диктатура. Военные диктатуры были в огромном количестве стран, где жило не менее трудолюбивое население. Военная диктатура долгое время была в Северной Корее. Я сейчас не про марксизм говорю, там, да, марксизм давно закончился,
да,
я думаю, где-то очень давно. Военная диктатура там, все стоит в мотивационной составляющей человека, который эту военную диктатуру, не говорю, устраивает, организует и является ее менеджером. Ну, то, как мы называем диктатор.
Да.
Вот так получилось, что Пак Чон Хи, у меня к нему нет никаких симпатий. Это просто некий уникальный пример, который возможен был только в Корее. Первое. Человек с корейским менталитетом. Ну, там рисовая цивилизация, конфуцианство, абсолютный практицизм. Поясню. Конфуцианство в плане вот стран, так сказать, модернизационных стран, догоняющих стран, это сочетание очень странных несочетающихся вещей. С одной стороны, ты чувствуешь неполноценное своего народа по сравнению, ну, сначала с белыми, так сказать, варварами.
Дьяволами.
Да, дьяволами. Потом с соседями японцами. Потом даже с китайцами, если мы говорим про Корею, то есть ты чувствуешь некую неполноценность по сравнению с людьми, которые носят некий европейский, западный дух. По поводу Китая не оговорился, было время, когда Китай был вполне себе офигенным западом для Кореи. С другой стороны, ты четко понимаешь свое национальное превосходство над этими всеми, потому что они… тупорылые уроды и растленные негодяи, от них пахнет. Так вот, значит, Пак Чон Хи, он носитель традиционного такого вот этого разрывающего национального такого чувства. То же самое было, я уверен, было и у Ким Ир Сена. Ну, вот. Шамиля, корейского Шамиля Басаева. Это правда. Ну так вот, молодость. Это первое. Второе. Человек учился в японской школе. Для него японский язык второй родной. Он учился по японским учебникам. Он носил японское имя. Вот, как и Ким Ир Сен. Когда учился в школе, он учился в японской школе. Корея была составной частью Японской империи. И японский дух, японская модель модернизации была применена японцами и в Корее. И поэтому…
В чем выражалось?
Во всем. Ну, если мы говорим про роль Японии, фактически в 1905 году, по итогам русско-японской войны, формально в 1910 году Корея стала частью Японской империи. Кончилась Корейская империя. Они одно время были империей, ты не поверишь, на ишаках. Японцы, первый этап у них, это называется управление катан. Это когда они методично уничтожали любое сопротивление. А корейцы умеют сопротивляться. Потом у них начинается период модернизации Кореи японцами. Третий период, когда, значит, они стали уничтожать корейский народ с точки не физически. Вот, они стали уничтожать корейский народ, потому что был запрещен корейский язык. Все корейцы носили японские имена. Они учились в японских школах японскими учителями.
По японским учебникам.
По японским учебникам. Для них единственное. Поэтому японцы не строили никаких высших учебных заведений, особенно военных, на корейской территории и вот, так сказать, с корейским каким-то душком. Хочешь вырваться, поступай в японский университет или в японскую военную школу. Это гораздо лучше. И вот наш Пак Джон Хи поступает. Он поработал учителем после того, как кончил японскую школу. Потом он идет в японскую, значит, военное училище, воюет на стороне японцев. По слухам, получает золотые часы от императора Японии. Потом он становится офицером японской армии, начинает делать карьеру в японской армии. То есть у него японская составляющая. Дальше он знакомится с марксизмом и становится фактически коммунистом. То ли засланным японцами казачком, ну, не японцами, американцами, неважно. Вот. То ли он действительно вместе, у него брат был коммунистом настоящим, то ли он действительно, так сказать, проникся идеями марксизма. С Марксом он был знаком очень хорошо. Труды Маркса он читал. У него был высочайший уровень внутренней дисциплины и культуры. После этого Пак Джон Хи становится боевым офицером и участвует в северо, то есть в Корейской войне на стороне южан, становится бригадным генералом к концу войны.
Серьезно?
Вот. Учится, проходит стажировку в Соединенных Штатах Америки, и там еще американцев, так сказать, кое-чему. После чего у него там происходит некая переоценка ценностей. Он все комплектует в конечном итоге внутри себя, я так это для себя рисую. И он свергает не менее военного диктатора Ли Сен-Мана для того, чтобы. Я думаю, что у Ким Ир Сена был такой же план. Серьезно. Вот, для того, чтобы Корея перестала быть аграрным придатком Китая, потом Японии. У России были планы аналогичные для Кореи. А американцы, мы должны перестать быть жертвой. Ким Ир Сен, ну, ввиду неких жизненных обстоятельств, так получилось, что он попал под советско-китайское влияние. Пак Джон Хи под воздействием обстоятельств оказался под, ну, условно скажем, американо-японским влиянием. Но их цель – спасение своего народа. Каждый пошел своим путем. Один притворялся, так сказать, что он марксист, но очень скоро перестал притворяться. Второй притворялся, что он обалденный рыночник, что он обалденный, так сказать, вот такой. Этот рыночник вел программу Госплана, колхозы, так сказать, в Южной Корее появились, ну, конечно, позже, чем в Северной Корее, но больше. Именно они называются кооперативы, как и в Северной Корее они назывались кооперативы. Ну и наша с тобой, так сказать, вишенка. Первый пятилетний план, второй пятилетний план, третий пятилетний план, отчеты по пятилетним планам, ответственные показатели по пятилетним планам.
Непонятно, чего там плохого.
Понимаешь, американцы смотрели на это, проморгаться не могли, потому что они не хотели никаких пятилетних планов. И американская, так сказать, финансовая помощь при Пак Джун Хи, она сокращалась, 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 сокращалась. А с 1971 года, по-моему, американцы вообще перестали какие-то бабки давать. Они просто проморгаться не могли.
Что вы тут устроили?
Что, да? Что такое? Они тоже испугались. Ну, помимо всего, ну, шок абсолютнейший. Вот. И, а представь себе, что на смену военного диктатора Ли Сенмана пришел точно такой же упырь, тупорылый, сапог. Вот. А потом следующий диктатор, если и вот военная диктатура.
Ну, мы тоже наблюдали подобное в Южной Америке. Например, среди всех этих придурков, там этих Дювалье, Самос и про железная рука, дисциплина. Да. Что-то нигде не сработало. Да. И тот, и этот вонючий Пиночет, тоже никакого толку.
Ну, дутая фигура, да, там да, амеры в него вложились, я имею в виду. Потом и наши подключились. Вот надо вот это все сделать. А как только у нас случилось некое подобие, ну, наметилось некое подобие, эти же люди, это же Латынина и все остальные, хотя я к ней отношусь почти нормально, честно говоря. Так вот, эти же люди сказали: ой, боже мой, диктатура, диктатура, вы же хотели этой диктатуры, Принесен.
Да. Ой, ты ебаный. Да. Вернемся к корейцам.
Вот, Дмитрий Юрьевич, значит, распечатал с интернета, потому что мне объясняли, я ничего понять не смог. А вот тебе, как старшему оперуполномоченному, наверное, будет интересно. Это то, во что, что они используют, а во что они играют. Там еще на обороте будет один пункт.
Так, откуда начинать?
Да.
Семь правил нунчи. Да? Что такое нунчи?
А вот прочитайте правила.
Первое. Первым делом очистите свой разум, отбросьте свои предубеждения и наблюдайте с проницательностью. Абсолютно верный совет. Ну, дуракам бесполезно советовать.
Объясняю. В целом... Мы заходим в хату,
да,
в некое помещение, где сидят незнакомые люди. Вот первый пункт. Очисти свой разум.
Да. Я из жизненного опыта сразу могу поделиться. Я достаточно долго работал пролетарием. Пролетарии, у кого золотые руки, это непременно алкоголики и слегка дегенераты. Алкоголики они потому, что за всю высококачественно сделанную работу, ну, конечно, расплачиваются алкоголем. И тут же говорят: ну, давай выпьем. Ну, чтобы ты все не выжрал, я еще, понимаешь, тебя накалю таким образом. Это раз. Второе, это если, как правило, какое-то дарование, которое умеет делать или думать лучше всех, его окружающие идиоты, каковых 95%, раздражают, и поэтому у всех специалистов очень скверный характер, так я скажу. Так вот, это неправильно. Несмотря на то, что вот этот вот алкоголик и дегенерат, по большому счету, а он массу вещей делает лучше, чем
смотри,
ты.
Смотри на него непредвзято.
Да, поэтому заткнись и вот это, да, смирись и внимательно наблюдай.
Можешь... Хорошо, что ты это говоришь, внимательно наблюдая за мной.
Да, можешь многому научиться. Да. Второе. Помните о нунчи-эффекте наблюдателя. Входя в комнату, вы ее меняете. Осознайте степень своего влияния. Это да, редко кто подобные вещи понимает.
Надо... Они это учат, и для них это...
Да, я вот применительно к себе опять-таки тебе скажу. Если я начну говорить, то я мгновенно перетащу одеяло с присутствующих на себя. А дальше это у меня проблема с самого детства, когда на меня начинают смотреть как на вождя. Наша любимая Дуча, брось нас в огонь. А мне нечего вам сказать. Я не хочу с вами, мне одному хорошо. Поэтому заткнись и осознай, блин. Третье. Если вы только что вошли в комнату, помните, что все остальные присутствовали в ней дольше вас. Понаблюдайте за ними, чтобы получить информацию. Примерно как в камере. Пауков убивать нельзя. Он тут раньше тебя сидит. Абсолютно здравые советы. Не детские, я замечу.
Они детские.
Да. Четвертое. Ни в коем случае не упускайте подходящую возможность заткнуться. Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану. Если подождать достаточно долго, на большинство ваших вопросов ответят, и вам не придется произнести ни слова. Ну, тут я с тобой соглашусь, тут кто-то причастный писал это.
Воспитательница в детском саду.
Пятое. Манеры придумали не случайно. Это к вопросу о воспитании, да? Как себя вести и вообще, можно ли пердеть в коллективе, шутить про говно. Шестое. Читайте между строк. Люди не всегда говорят то, что думают, и это их прерогатива. Ну, тут совет непростой, нужен жизненный опыт для понимания того, чего они говорят и что на самом деле думают. Седьмое. Иногда нечаянный вред может оказаться настолько же болезненным, как и намеренный. Тут непонятно, как вы это оттрактуете.
Каждое нам не дано предугадать,
да,
как наше слово отзовется. Фильтруй, наблюдай. Не презентуй себя, как это делают подавляющее количество неумных людей. Не пытайся доказать, что ты неповторимая снежинка, что все должны немедленно проникнуться твоими проблемами. Что ты должен...
Какой ты.
Да. Пойми, что все может через систему неконтролируемых взаимосвязей привести к какой-то, так сказать, не то что трагедии, а привести к тому, что ты контролировать никак не сможешь. Поэтому относись к себе бережно, береги себя, не выплескивайся. Наблюдай, на выдохе наблюдай, на выдохе.
Все то же самое, за метлой следи, блин. Как это у китайцев? Язык – это лестница, по которой беда приходит в дом. Восьмое. Будьте ловкими, будьте быстрыми. Это непросто.
Ситуация в следующем. Они играют, они развивают себе эти умения. Это не правила игры.
Угу.
Это буквально, ну, реальный, почти из детского сада, так сказать, некая инструкция. Это инструкция к игре. Ну, у них там много игр. Они играют камень, ножницы, бумага, только наоборот. Надо поддаться.
Разумно.
Нет, надо под... выигрывает тот, чью бумагу... Да, поддавки. Когда ты выигрываешь, ну, то есть, когда вот мы играем, там камень, ножницы, бумага,
угу,
мы начинаем давить. Наша задача – задавить, затерзать своего, так сказать, довести его до истерики,
да,
чтобы он растерянно метался и понимал, какой он идиот, какой он абсолютно прозрачный, так сказать, лох, потому что я уверенно буду выкидывать. Я вот знаю, что люди… 70% случаев выкидывают ножницы. Ну, так психология устроена, да, анатомия.
Да, 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 да.
Поэтому я, как подлый человек, вот, я обязательно выкину камень. И даже если я выиграю, и я, так сказать, надуюсь, вот такой вот, а ты, дружок, давай учись играть, учись, учись, хороший мой. А нам не дано предугадать, как это отзовется. Потом, ну, я сейчас очень сильно утрирую, но, допустим, ты злопамятный. Допустим, ты, так сказать, станешь моим начальником, и, допустим, ты захочешь меня за то, что я тебя в детстве постоянно выигрывал, затерзать.
Могу привести хороший пример.
Сейчас я договорю буквально.
Да, да, да.
А корейцы играют, что выигрывает тот, кого сожрут, кого завернут.
Какой ты молодец, да.
Видишь? Все.
Граф Аракчеев, которого в школе. В этом, где он там учился, в военном училище.
В Шахерском корпусе.
Да, где у родителей не было денег, он ходил в пиджаке вот с такими рукавами, вырос из него и в штанах чуть ли это не до колена, и над ним все глумились, а ко всем в Питере приезжали родители, близкие, привозили передачки, они жрали, а ему не давали. А он мог только хорошо учиться, и когда хорошо учился, внезапно он стал сержантом по причине хорошего. Сначала его закрепляли за тупыми, да, чтобы он их подтягивал, а потом стал сержантом. Ну и тут наша любимая – держитесь, твари. И а что вы хотели? Вот за такое обращение. Вот что вы хотели? Ну и, соответственно, все эти мемуары, ой, какая тварь была, ой, какая паскуда. А ты думаешь, тебе это не вспомнят, да? Ты думаешь, что вот эти вот обиды, как там отольются кошки, мышкины слезки? Зачем? Зачем ты это делал? Вот зачем ты над ним глумился, издевал? Весело было тебе, да? Ну вот, хлебай с лопатой теперь. Хорошо получилось, да.
А еще я видел игру сами глазами. Они вскакивают и что-то кричат за столом. Причем выпившие.
Угу.
В ресторане. Я говорю, а что это такое? Что это? Это такая игра. Я говорю, какая игра? Я говорю, что он кричит? Он кричит один. Второй скакивает, кричит два. Третий скакивает, кричит три. Я говорю, очень интересная игра. Я даже не знал, что можно в нее играть. Так азартно. Они смеются, радуются.
А в чем смысл?
А смысл такой: значит, проигрывает тот, кто выкрикнет, так сказать, порядок не по порядку или одновременно с кем-то. Вот, ну, сидит нас, допустим, 8 человек. Раз.
Два.
Кто-нибудь два, три. У них же нет очереди. Ты должен выбрать момент. Да, нет, слава богу, так бы я понял.
Я думал, что они по кругу.
Если бы вот такая волна бы шла, я бы сам к этой игре подключился. А так как я там вышли всех на две головы, я бы еще бы.
Неплохо считаю.
Да, да, да. А там, вот мы сидим. Это чисто мексиканская дуэль. Ва-ва-ва. Только она гораздо интереснее. Вот мы сидим, сейчас позовем Дмитрия Анатольевича, позовем еще кого-нибудь, и вот будем. Это и без нунчи.
Угу.
Да я понимаю, что все это ерунда. Это просто мотивация человека не смотреть на мир усталыми глазами незаинтересованного эгоиста. Меня никто не любит, поэтому я буду относиться к этому миру как к дерьму. Это предложение человеку включиться в игру. Не в плане того, чтобы обмануть кого-то там, или что-то запутать, или как-то проникнуть. Относись к этому. Ты заходишь, игра для тебя началась. Незнакомая комната. Принюхайся, подумай, оцени, просчитай немножко. Вот, мы сидим за столом. И вот я должен, типа, кто первый? Первый. Потом. Я рискну, все, ну там Дмитрий Анатольевич, он покрупнее меня, он тяжелее будет подниматься, давай я подпрыгну. А тут Дмитрий Анатольевич, как всегда, делает хитрый ход ментовской. Я прошу прощения, Дмитрий Анатольевич. Вот.
Он на такое не способен.
Да, да.
Но
он так вот делает, раз, кивок, и я вскакиваю. А тут более ловкие меня перехватывают. Возможно, через перемигивание, через переглядывание. Кого-то,
конечно,
кого-то,
да, то есть, отработанная, да, тактика, да, 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 да.
А я же могу и швырануть, да. И это безумно интересно. Я за ними смотрел очень долго. И последнее про игры. Потому что корейцы, они довольно азартные,
угу,
и довольно удачливые, потому что у них действительно взгляд игрока. Не лудомана, который пришел развести букмекеров деньги. Он, так сказать, лудоман, занял еще 10 тысяч долларов
наш лудоман
у родного брата, чтобы специально пойти и развести букмекерскую контору. Я таких, к сожалению, знаю. Вот, ну и ты тоже наверняка знаешь. Они играют немножко иначе. Для них сама игра интересна. Вот не этот наркомания вот этого, угу, да? Угу. Для них сама
процесс,
игра.
Да.
Да, да, да. Это еще вот тут я даже тебе правила не объясню. Круг расчерчен. Я себе такое, честно говоря, заказал
на всякий случай
в интернете. Мне очень хочется, так сказать, её научиться играть. Там палки. С одной стороны они выпуклые, с другой стороны они плоские.
Угу.
Они берут. Там какая-то расчерченность, угу, есть.
Угу.
Вот они эти палки вот так вот раз подкидывают. А палки сделаны из такой древесины, что они издают такой мелодичный, приятный очень звук. Ну, не думаю, что там какой-то,
да,
трик, как-то упало. И они вот так вот наклоняются, оба игрока, оценивают. с одной стороны одного цвета, с другой стороны другого. Они вот делают ставки какими-то фишками, в зависимости от комбинации и, как полагается, на востоке от направления ветра, там чего-то еще, от крика жабы за стеной, там от чего-то еще меняются какие-то штуки, и там надо сделать несколько кругов. Смотреть на это было очень интересно. Они это делали спокойно.
Такую не видел. Родственники играли в игру под названием «Хато».
Хато.
Хато – это карты… Нет, карты. Не маджонг, нет. Ну, у них были карты. Может, они и домино, я не знаю. Карты были строго самодельные, из склеенной и раскрашенной фотобумаги. Рубашка черная целиком, а внутри там были нарисованы птички, если правильно помню, растения и, как это они говорили, лекарства. Ну, то есть, это та же карточная игра, только…
Масти другие,
тоже там 4 времени года, все это различается, но люди азартные, сильно азартные. То есть, когда наступает зима…
Это как покер или как дурака? То есть, там происходит какая-то…
Да. Вот это. Скорее, как в дурака. Я уже не помню, то есть, сколько там, с 83
года… Тоже закажу. Давно я не держал в руках наших самодельных карт.
Сейчас-то, наверное, продают нормальные. 40 с лишним лет прошло, я с тех пор не играл. Но народ исключительно азартный. То есть, вот заработанные на луковых полях деньги за зиму проигрываются порой без остатка.
А что с ними делать в Советском Союзе?
Проигрываются машины, проигрываются дома. И, о ужас, даже жены. Люди бывают настолько азартные, ну, бывают смешные шутки. Машину проиграл, деньги неси, принес, ну, на тебе, на мотоцикл, чтобы пешком не ходил. Азартные, да, азартные. Ну, это, по-моему, в Азии у всех. Мы были во всяких этих Макао, где в Макао, кстати, настолько убогий.
По сравнению с чем? С Гонконгом?
С Гонконгом, конечно.
Конечно, сравнил.
Тихий ужас вообще.
Одним управляли англичане, а вторыми управляли португальцы.
Какие-то жуткие трущобы.
Это разница вообще как-то ощущает, но военные диктатуры.
Да.
Одна английская военная диктатура, а вторая португальская военная диктатура.
Но пока мы там ехали, поехали в питательное заведение, а у них там построены казино.
Естественно.
Казино такого размера.
Там китайцы.
Бывали мы в Лас-Вегасах, Лас-Вегас просто детский сад. Ну, вот такое количество.
Я не был в Лас-Вегасе, вот, я был в Атлантик-Сити.
Я не был в Атлантик-Сити.
И слава богу, потому что для меня казино, ну, я был там, условно скажем, в Монте-Карло одно время, я довольно активно играл, не горжусь. И я думал, ну, Атлантик-Сити, я наивный был паренёк тогда. Это как с аэропортами. Раньше казино – это Джеймс Бонд.
Да. Богатые вот, люди, да.
Княгиня Багарне, они играют, так сказать, ставки сделаны, ставок больше нет, или играют, даже они играли там в Макао, игра-то была, понимаешь, типа очка, железки там всякие, ну, там, но это вот было вот примерно вот так, и там шампанское и все остальное, в Атлантик-Сити я увидел, ну, наверняка там, так сказать, наверху может быть что-то такое, хотя не думаю, что там какое-то изящество, там просто все затянуто какими-то дорогими материями, и, так сказать, публика другая. А так ходят люди с какими-то ведрами, понимаешь, в трусах, вот, в шортах. Какие-то старухи подагрические, значит, дергают вот это все дело. Вот. Какая-то адская толкотня и визг этих. Ну, это произвело убогое впечатление. Даже играть не хотелось. Хотя, конечно, я сыграл.
Фигня. В Лас-Вегасе полная фигня. То есть эти однорукие бандиты, где, приготовьтесь, по центу можно доллар засунул, 100 раз за ручку
дёрнул. Американцы все превратят в трейлерный парк.
Люди там, ну ты по 200 баксов ставь, тогда не заснешь. Я говорю, ну конечно, но больше всего меня поразили эти девушки-зайчики из плейбоя. Ко мне подошла какая-то баба, по-другому не назвать, лет 45, утратившая вообще всякие формы.
Стыд.
Да, и стыд, блин.
Профессиональный
в колготках, там затянутая в корсет, сало свое, там уши эти, хочется закричать, что ты делаешь, ты же мать, ты ж... что это
она
такое?
Говорит, я уже бабушка.
Да, кошмар какой-то. Вернемся к правилам, с вашего позволения. Это натурально правило захода в камеру. по большому счету, как наши подростки, попавшие в места лишения свободы, они все хором говорят, что в тюрьме очень быстро начинаешь думать, чего на воле не бывает никогда. Не-не-не-не-не. Это вот чисто человеческая фигня. Где можно рот открывать, где нельзя. Не трепись, сиди, слушай. Вот это про это.
Я не могу с тобой, я чтобы наглел, конечно.
Да прекратите.
Я начинаю с тобой спорить по поводу мест лишения свободы. Понимаешь, они не умнеть начинают. Вот. Если бы они начинали умнеть…
Они бы не сидели.
Они бы не сидели. И второй раз бы они не заезжали. Если бы реально они оттачивали профессиональное мастерство выживания в этой среде. В данной ситуации, ну, ввиду того, что там построено на неких понятиях насилия и, так сказать, всех этих делах, это требует выработки, ну, раньше это называлось звериных инстинктов. Вот волк, он умный, да, он умный, но он, понимаешь, ничего не напишет, потому что весь его ум
строго заточен,
направлен на то, чтобы что. А чтобы что? Мне очень жалко вот этих всех, так сказать, уголовников, с которыми я общался и с которыми я не общаюсь, по одной простой причине. Я четко понимаю, что человек выбрал путь, я прямо скажу, никуда. Возможно, я, решив стать историком, выбрал путь тоже в никуда, но у меня все зубы мои, у меня нет туберкулеза в открытой форме, ну, пока, во всяком случае, хотя я приезжаю в ваш город довольно часто, спасибо тебе, мало ли, и в самолетах же. Вот, это отдельная история. И у меня какие-то есть, понимаешь, дети, внуки и всякая такая штука. Мне есть что рассказать Архангелу Гавриилу. Я не знаю, какие песни вот, под балалайку школьную будут исполнять мудрецы, глубоко засиженные Архангелу Гавриилу. Наверняка они в рай попадут. Мало ли, я не знаю ничего про Архангела Гавриила, какое у него сегодня настроение. Но что они ему будут рассказывать за жизнь?
Ты не совсем правильно меня понял. Возможно. То есть это речь для меня, вот это в первую очередь про то, как обитать в местах очень сильной скученности.
И конкуренции.
Да. Вот рот не открывай, больше слушай, меньше говори, думай, что дальше будет. Это не значит, что они выйдут оттуда академиками, хотя тюрьма у них академия называется. А правильно все.
Еще раз, так сказать, сформулирую свою точку зрения, чтобы мы сошлись. Нехорошо будет расставаться, если у нас останется. Я же тоже про нунчита. Не надо, чтобы у человека по тебе осталось какое-то такое. Поэтому мы сейчас должны прийти к общему мнению, и ты должен победить, потому что я у тебя в гостях. Мы на этом сойдемся. Нунчи – это некая игровая, не очень такая, чтобы прям вот на этом. Не кабала, короче.
Да.
Вот. Это некая форма моделирования мышления и поведения для того, чтобы тебе было интересно. Я тоже склонен к монологам. Это моя гигантская проблема и в профессиональной, и в личной жизни. Мне после каждых моих прогонов немножко стыдно. А иногда и очень стыдно. Не потому, что я несу какой-то вздор, хотя бывает и такое, а потому, что я не сдержал себя, и люди, возможно, так сказать, Поэтому я реально, я заказал себе уже пособие, на английском языке есть, может, и на русском есть.
Про что?
Нунчи.
А-а-а.
Да, инструкции, задания, упражнения. Да, допустим.
Поделись.
Я только одну брошюру получил, ее быстрее всего прислали. Вот, допустим, определить, какое поведение наиболее соответствует духу нунчи. И там четыре варианта предлагается. Я тебе не буду называть все четыре, но тот, который я безошибочно выбрал, потому что я уже погрузился в этот мир. Там четыре варианта. Четыре варианта я перечислять не буду. Я назову тебе тот вариант, который безошибочно верный.
Угу.
Ваш начальник заедает сладким свой трудовой стресс. когда он взвинчен, он начинает жрать сладкое. И вы увидели в его кабинете, что в корзине для мусора 5 упаковок от Сникерса. Вы будете задавать ему вопрос о предоставлении вам какой-то льготы? Потому что без нунчи я открываю дверь, вижу начальника. Он мне не интересен.
Угу.
Он для меня мой начальник. Хороший, плохой, неважно, он начальник. Мне главное отгул получить. Не отгул, а отгул называется, да? Ну, чтобы меня отпустили с работы пораньше.
Да.
Я захожу и говорю: Дмитрий Юрьевич, я такой-то, такой-то, работаю хорошо, дайте мне, пожалуйста, отгул. А начальник говорит: Шемякин, ауфидерзейн. Я выхожу и думаю: какой же он негодяй. Я же так хорошо работал, я же для компании заработал 17 рублей 63 копейки, и это только за 3 года. Ничего себе! И он мне отказал, сволота, ой. И я иду, на него злюсь, начальник думает: Шемякин, ёлы ты. Открывает дверь, у меня вот такое все колотится, а он: давай мне отгул. Да пошел, он всё такой был, этот Шемякин. Я давно за ним наблюдал. У него же стресс.
Угу.
Я давно за ним наблюдал. Надо ему вообще, чтобы… Зиночка, Шемякина больше ко мне не пускать. Вот. И второй вариант. Я захожу на выдохе, оцениваю ситуацию в комнате, оцениваю фактор своего присутствия в этой комнате, фильтрую на расслабоне весь окружающий мир. И вижу, опа, а его вонючая корзина забита коньячными бутылками, потому что он не только сладкое ест,
он еще и запивает,
он еще
не только заедает,
коньяком лезгиночка полирует. По нему незаметно, потому что он бывший полковник,
да.
Но тем не менее, я думаю: о, Шемякин, сейчас не время, дождемся, когда у него будет другое состояние.
Хотя немножко… бы 2 обертки.
Да-да-да, и вы говорите: я уже назвал начальника твоим именем, это другой Дмитрий Юрьевич. Вот ты говоришь: Дмитрий Юрьевич, вы знаете, хочется еще поработать, ну, как-то что-то такое. И выходишь, и Дмитрий Юрьевич думает: Шемякин, ну, конечно, ну вот все-таки старается. Дурак, но задорный, работы какой-то хочет. Как помнишь, я к полком командовал? У меня такой же был помполит какой-нибудь, да? Урод уродом, идиот, но задорный, как антоновское яблоко. Надо к Шемякину присмотреться. А я выхожу и думаю: какой же я ловкий хорёк, как я все оценил, как я все тут развожу в нашем 80-этажном небоскребе, да вообще все от меня зависит. Я очень сильно утрирую, но общий подход такой, общий подход такой. Игра: заходи, наблюдай, смотри, то все. Вот я, когда к тебе приезжаю, я первым делом смотрю за настроением Дмитрия Анатольевича, за выражением его красивых глаз. Если я вижу, что он взволнован, что он как-то немножко сопит, что он курит трубку не как он обычно курит, а вот это значит, что у Дмитрия Юрьевича настроение-то
не очень.
Не очень. Что-то у него сломалось, что-то у него там, наоборот, починилось, или, может быть, какая-то такая безопасность. И я не буду с самого начала орать, что: а давайте сегодня поговорим о том, ну, я не знаю, о чем я хочу. Я зайду и скажу: как я рад вас видеть, то есть…
Ну, это, так сказать, чувство такта в первую очередь.
У нас чувство такта…
Продуманного.
Да, продуманность. Очень хорош, очень хорошая. Я же нунчи. Очень хорошая.
Да. Уголовная. Он такой продуманный. Это такая, знаешь, похвала. Это очень серьезно. Потому что все остальные – это идиоты. А продуманные редко… Прохаванный – это грубо, имеющий
опыт. У нас
это
никогда не получится, потому что у нас вся школьная программа по литературе построена на том, что положительный герой – это герой, который чаткий, который только приехал в Москву. Первым делом он сказал девочке, которой исполнилось 18 лет, которая ему 6 лет назад что-то пообещала, ну, когда ей было 12, самый возраст, что она будет его ждать: «А что ты мне не рада, Соня?»
Лярва!
Вот. Потом заходит папа Сони. Ёлы-палы. Первым делом надо ему сказать, что он старый дурак, и живет среди идиотов, которые только жрут, срут и больше ничего не делают.
Это так по-русски. Вот.
Тебя, бог с ним, Фамустов зовет, приходите на бал, прийти на бал и каждому сказать.
Какие вы все мудаки тут собрались.
А потом, когда люди путем, ты не знаешь, как отзовутся твои слова,
да, да,
люди
да.
объединятся и, в общем, говорят, да он сумасшедший, что ли, как он себя ведет? Ах, вот вы какие! Вот вы какие! Вон из Москвы, сюда я больше не ездок. Карету мне, карету. Это я сейчас не генерирую
да.
вздор, это я пересказываю своими словами мнение Александра Сергеевича Пушкина о Чацком. Хотя сам Александр Сергеевич Пушкин вел
примерно
себя
так себя и
как Чацкий. Вместе со своей сестрицей они приехали на бал к своему дяде Ганнибалу и просто приехали по-родственному. Ему 18 лет, Пушкину, а сестра его чуть постарше. Значит, сестра нагадала всем присутствующим на бале, что они, она там типа гадала, там, нагадала, что все умрут старыми девами для начала.
Да.
А Пушкин вызвал дядю на дуэль.
Молодец какой.
Заехали родственники.
Да, да. Вот тебе искусство так-то.
Это у нас в Самаре это обычная ситуация. Придут к тебе племянники, тебя выкинут поздравить с днем рождения, и первым делом выкинут тебя в окно, а квартиру подожгут, а потом напишут в интернете, что ты тварь, и вывесят твои фотографии, как я голый лечу с 9-го этажа. Понимаешь? И я еще когда…
Я к вам не поеду. Хоть и хорошо у вас, да.
Ну, не скучаем.
Предлагаю прерваться.
Это необходимо.
Да.
Спасибо.
Спасибо. Прошло следующая часть.
Следующая часть. Мы окунаемся кратко, часов на 18. В прошлое Кореи не очень далекое. Хотя, честно скажу, корейцы это такие люди. На них монголы напали сначала чуть пораньше, чем на нас, а потом прямо одновременно, как и на нас. Вот. Я не сравниваю героизм русского народа и корейского народа в сопротивлении монгольским захватчикам, но корейцев монголы захватывали 50 лет.
Не кисло.
То есть, вот есть большая дискуссия у корееведов, было 5 походов или 7 походов, или это было 5 этапов завоевательных походов, а корейцы сдались. Ну, сдались условно, в общем, сдались, вошли в состав. Вот. Как и на тех же правах, что и русские княжества вошли в состав тогдашней, ну, тамошней монгольской державы, только тогда, когда Хубилай провозгласил новую китайскую династию. Корейцы раньше были вассалами китайского, ну, какого не есть, а императора. А теперь у них император поменялся. Нунчи. И мы теперь можем легко согласиться. Мы же не под монголов легли.
Другое дело.
А да. мы ложимся под
китайского императора.
Китайского императора. Новый, да, новой династии Юань. Вот об этом я рассказывать не буду. Я сразу начну с их первых попыток модернизации. С первых попыток модернизации. Это у них это вторая половина 19 века, и каким кошмаром тогдашняя попытка зайти, вот, для них это закончилось. Это закончилось для них тем, что корейское государство перестало существовать.
С нетерпением ждем.
Спасибо.
На сегодня все.